Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вот так вот. Вот это уже хорошо. Вот это по-нашему. Понедельник, 21 февраля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Всегда Евгений Полосухин. Всегда у нормального человека должно так быть, что всегда должно быть какие-то два часа, которые ты, конечно, бы доспал обязательно. Хотя на самом деле, если немножечко менять масштаб, поиграть с масштабом, всегда есть час, который нужно доспать. Я вам по своему опыту скажу, всегда есть 15 минут, которые нужно доспать. Как выглядит будильник обычного нормального человека? Он выглядит стандартно. Нужно проснуться в 6. В 6 он и просыпается. Как выглядит будильник человека, у которого всегда есть дополнительная возможность? Он выглядит так: 5, 5.15, 5.30, 5.40, 5.50. То есть сначала шаг по 15 минут, потом по 10 минут. Ну и последний шаг, может быть, даже 5 минут какие-нибудь. 5.55, и потом только 6. Вот так досыпаем мы, деревенский парень. Доброе утро, приветствую. Ну что, я счастлив. Еще одна рабочая неделя начинается. Хорошая неделя. Ну, такая необычная даже, можно сказать, неделя. Почему она необычная? Потому что мы среди недели себе в среду с вами устроим субботу. То есть по-настоящему вторник будет пятницей завтра. А потом будет суббота в среду 23-го. Мы отдадим дань уважения и дню, и защитникам, и все такое. Вот. А потом, зато в субботу календарную, у нас будет пятница. То есть на этой неделе две пятницы, и две субботы, и один выходной посреди этого всего. В общем и целом нужно сказать, что не горюй. Вот это называется «ты главное, только не горюй, неделька». Неделька будет хорошая. И вот в самом начале этой недели, благодаря счастливому стечению обстоятельств, благому, я бы даже сказал, стечению обстоятельств, мы с вами встречаемся в такое время. Красота же! Красота же! Конечно же. И весну нам Вильфанд подвез сюда с Стежковцом. И дороги сухие, и только мрачные тени снегоуборщиков, как партизаны, которые после окончания войны еще 5-7 лет пускают поезда под откос, не зная, что она закончилась, так и эти снегоуборщики, не веря в то, что весна пришла, не обращая внимания на асфальт, выметенный весь просто до состояния идеального асфальта, продолжают угрюмо по улицам. У меня под окнами сегодня парочка таких. Видно же, грустные. Но продолжают свое дело свинское. Асфальтоуборочное, вероятно. 8.08, нет, 6.08. 6.08.06, 6.08.12. Ладно, все, прекращаем следить за часами и погружаемся в состояние приема пилюли. Ну что непонятного, деревенский парень говорит, ничего не понятно. Вы не понимаете, потому что вы не связаны никак с рабочими буднями, вероятно. Сегодня работаем, завтра работаем, в среду у нас суббота, потом опять в четверг, понедельник, в пятницу, вторник, в субботу, среда. Суббота вместо среды, а в четверг вместо понедельника еще одного, а пятница вместо вторника еще одного. Ну что ж тут непонятного? На мой взгляд, все предельно логично. Каждую недельку бы так, если честно.
Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes.
Caught in the undertow, just caught in the undertow.
Every step that I take is another mistake to you.
Вот так вот оно у нас, Ресориус. Южный Урал, доброе утро, приветствую, минус 6 у Ресориуса. Хорошо, у нас чуть-чуть потеплее. Доброе утро, Роман Успешный. Два лита. Доброе утро и вам тоже, деревенский парень Сергей Волк. Здесь деревенский парень еще раз, Вовка. Евгений Полосухин, Виктория Станковская, Фроги Дог и Василий. Владимир Бес, 13-й, Николай 74-й, Сергей Кочнев, Бабай, Павел, Игорь Валерьевич и Галина. Приветствую! Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. МСК-бот в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите. Не знаю, может, не эта суббота рабочая. Может, какая-нибудь другая суббота рабочая. Ну, какая-то суббота у нас ближайшая будет рабочей, а какая-то среда будет нерабочей. Вот так вот. Ну давай уже, раздой меха! Какая классная новость. Найденный в поле ягуар пустит с молотка. За $1 миллион. Где-то поле. В стране дураков. Вероятно. Все? Хотелось бы, конечно, еще, но ладно, пойдем.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Встретите сегодня грустного снегоуборщика, подойдите к нему, похлопайте по плечу, может быть, приобнимите, скажите: «Ничего, брат, не первый год здесь живем». И так делайте в сторону. О себе я говорю. «Не первый год здесь живем, знаем, что все это ловушка. Не поддавайся отчаянию, посмотри на месяц, февраль, дальше может быть все что угодно и в каких угодно объемах. Вильфанд и Чешковец в конце концов не боженьки, они всего лишь эти благовестники, весновестники. Но все в руках Божьих, как водится, поэтому тут может быть еще и снегопады, и все остальное, и поработаем еще. Ну, как-то приободрите. Ну, хорошее что-нибудь. 7373948, 495-й код. 7373948. Какие позитивные здесь вечером были люди. Значит, открываю я карту. А куда она настроена была? Обратите внимание, на Краснодар. Товарищи, коллеги, это так, кто тут уже на юга решил отправиться? Краснодар у них открыт, а? Гляньте, что. Вместо того, чтобы отслеживать утренние московские пробки, они мнят себя уже... Вот, где у меня Москва? Никак не долистаю. Ёлки, даже ехать ближе туда, в Краснодарский край, чем листать по карте. Что вижу я сейчас на карте? Что видите вы на дорогах? Это вы сообщаете по телефону 7373948. Я вижу уже проблемы на эстакаде, в Балашихе, над дублерами и над перекрестком с улицей... Что это за улица? Леоновское шоссе. Леоновская, вероятно. Преображенская церковь слева у вас. Ничего святого у вас нет. Прямо перед лицом церкви устроили ДТП на шоссе энтузиастов. В 6.11 появился значок. Вот только что, 4 минуты назад, и уже образуется пробка. Почему? Потому что движение там и без нее, без этой аварии, довольно плотное. В Новой Купавне тоже на перекрестке, сами знаете, каком он у вас там один большой. Уже пробка на перекрестке, а в хвосте этой пробки отставить... Не в хвосте, это вообще по направлению в область. Тогда все, мы не замечаем этой аварии, потому что она нас не интересует. Никак не сказывается на движении. Вот тот самый люк, помним, да? Есть люк. Зря ты здесь стоишь, хотя я твой отец, но я должен сказать тебе, зря ты это затеял, люк. Вот этот люк, который огородили и никак не могут принять решение, что с ним делать. То ли в кольчугу его одеть, то ли выдать ему световой меч, то ли заасфальтировать уже в конце концов. Этот люк уже собирает аудиторию на Ярославке по направлению в центр. Уже пробка растянулась до МКАД, а там в этой пробке нервные люди прямо после пересечения МКАД по направлению в Москву устроили ДТП. Аварию. Так, чтобы вам из области по Ярославке сложнее въезжалось. В 6.13 тоже только что свежее. Ощущение такое, знаете, как история игрушек. Помните первый мультфильм Стива Джобса, который он снял? Вы что, не знаете, что Стив Джобс снимал, что это великий мультипликатор? Аниматор, я даже не побоюсь этого слова. Конечно, посмотрите титры первой части «Истории игрушек». Там он значится прям фактически Стив Джобс в титрах прямо. Почему? Потому что незадолго до этого его компания приобрела компанию, по-моему, она тогда Лукасу принадлежала. Называлась компания «Никак», она не называлась. Что-то там «Анимейшн», это 85-й, по-моему, или 86-й был год. Что-то «Анимейшн», а потом было предложено название одним из партнеров Стива Джобса, название, которое все мы сейчас знаем как «Pixar». Вот. И как в «Истории игрушек», я к чему? Помните, там люди, как только появляются люди, все игрушки превращаются в неживые. Они падают в неестественных позах и лежат. Только люди исчезают, все, игрушки начинают жить своей жизнью. Вот здесь наоборот. Как в «Истории игрушек», только наоборот. Я правильно понимаю? Только включаются моторы, все нормально. Вы едете, все хорошо. Все, потому что обзоров пробок нет, да, и говорить не о чем. И все нормально у вас. Как только моторы стартуют тут же, бабах, в Балашихе, бамс, ударились на Ярославке. Жизнь какая-то пошла же. Ребят, не, вот это неправильно, хочу я вам сказать. Спасибо. Спасибо большое за доверие, спасибо большое за контент. Да, но есть поводы и другие. В смысле, ну, мы не страдаем от нехватки информации, поэтому можно обойтись без этой информации. В БИЦе, БИЦа, так и написано, там за МКАДом у вас БИЦа, позади у вас Симферопольское шоссе, это внешняя сторона Московской кольцевой, 32-й километр. Так вот, там в БИЦе дорожно-транспортные происшествия. Прямо на 32-м километре. Внешняя сторона, левый ряд, средний ряд. Вероятно, из-за высокой скорости, чего это вы не справились, может, где-то подмерзло. Но больше смущает то, что на внутренней стороне, там, где нет никаких объективных физических причин для пробки, вы тоже стоите из-за того, что нужно это все дело зафиксировать как-то. Если не на телефон, то хотя бы просто присмотреться к этому. И в очередной раз сказать: вот Пентюх, ведь а как хорошо, что это не со мной.
Моторы.
Как плохо, что это не со мной. Как плохо, что это не со мной. Давайте посмотрим, ведь что за хотя бы Ягуар простоял в поле. И теперь его продают за 1 миллион долларов. Сейчас я вам покажу этот Ягуар. Ведь тоже вы хотели посмотреть, правильно? Не я один такой. Ну, то есть, даже если все равно это не имеет к тебе никакого отношения, даже если тебе все равно плевать на это, тем не менее, интересно хоть одним глазком. Редчайший Ягуар XK120 из Е, с И, вероятно, с И, 54-го года выпуска, пусть это с молотка, аукционного дома. У купе сложная судьба. Ну, когда ты стоишь 1 миллион, у тебя не может быть простой судьбы. Естественно, она сложная, эта судьба. У купе сложная судьба. В начале 70-х заброшенный Ягуар нашли в поле на северо-востоке США. Эк, его забросило из графства Чешир. В Чешире Ягуары делают. Нет. Ну, неважно. В общем, из Великобритании его забросило в США. И сразу же в поле. Это напоминает нам еще одну сказочную историю о девочке Элли и ее серебряных башмачках. На северо-востоке США до середины 2010-х двудверка была законсервирована в частной коллекции. Процесс реставрации начался только в 2015 году. На восстановление ушло 6725 человек. Прямо человеками восстанавливали. Извините, перенос неправильно был сделан. Человека часов было потрачено. 6275. Но работы проведены на высшем уровне, о чем свидетельствуют фотокарточки, которые я вам прямо сейчас показываю. Ориентировочная цена лота от 900 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч долларов. Исключительную работу реставрационной мастерской Classic Motor Cars отметили на конкурсе элегантности в Пабл-Бич в 17 году. Удалось оригинально сохранить агрегаты, добиться аутентичного внешнего вида, с трудом узнав об исходной спецификации. А, не с трудом узнавали. Без сложностей не обошлось. Часть деталей, например, макеты фар, заднее стекло. Какой мотор прекрасный. Заднее стекло пришлось изготавливать методом аддитивной печати. Цветные фотографии исходного автомобиля найти не удалось. В конце 50-х владелец полностью перекрасил кузов и крышу. И нужно было понимать, каким он был изначально. Я хочу вам сказать, что мы посмотрели сейчас с удовольствием кузов, но вы посмотрите на это. Вот реально работа проведена. Посмотрите на салон, как он выглядит. Какой автомобиль! И как наши предки уделяли много внимания размерам рулевого колеса. Бритвеликане, имперское наследие ее и, конечно, великое морское и океанское имперское наследие сказывалось в автомобилях еще довольно долго. И автомобильные рулевые колеса, баранки, рули по-простому, еще долго в британских автомобилях были чем-то переходным между штурвалом корабля и рулем автомобиля. Ну, это реально штурвал, гляньте на него. Но, тем не менее, как это выглядит. Что там пришлось делать? Перекрасил. Под капотом рядный шестицилиндровый 162-сильный 3,4-литровый двигатель. Тяга передается через четырехступенчатую механическую коробку передач. Он заднеприводный автомобиль. Салон отделан светло-коричневой кожей и велюром. Посмотрим на этот велюр. Прекрасно, прекрасно. Торги пройдут 3 марта. У вас еще есть время отправить туда своего представителя. За восстановленный удалось... По оценке за восстановленный Ягуар удастся выручить около миллиона. Ничего такое, это мы уже слышали. Все, осталось только посмотреть еще раз на прекрасную работу. Ведь восстанавливать подобные автомобили — это не придать ему божеский вид. Это не сделать все из новых материалов, красиво выкрасить. Это сделать все так, как если бы мы сейчас взяли этот автомобиль, перебросили в 54-й год ему владельцу, и владелец сказал бы: «Вах, как новый, как мой, где взял? сказал бы владелец. Не узнав, в нем новодел. Вот так восстанавливаются классические автомобили. И этот, вероятнее, здесь, видите, даже аутентичный классический набор инструментов в багажнике, которые могли бы и вычистить, кстати говоря, шлифануть. Инструменты почему-то ржавенькие. Приборы очень красиво, очень хорошо поработали. Реально поработали хорошо. Хотя откуда я знаю, ведь я же не специалист. Ладно, это было просто зрелище для того, чтобы мы с вами могли посмотреть. Просто зрелище. Почему суббота рабочая? У меня-то понятно. Да что ж такое вы к этой субботе привязались? Ладно, сейчас я вам скажу, почему у нас и что рабочее. Я сейчас посмотрю. Сообщение прекрасное. На встрече. А 5 марта суббота работаем. Вот. Чего вы волнуетесь? Ну, не эта суббота рабочая. Ну, суббота 5 марта. Другая суббота будет рабочая. Хорошо, значит, на этой неделе просто мы на один денечек меньше с вами будем работать и на один денечек больше отдыхать. А на следующей неделе на один денечек больше будем работать. 5 марта рабочая. Ну, и... А потом 6, 7 и 8 марта выходные. Это какие дни будут? 6 воскресенье, 7 понедельник, 8 вторник. Эти дни будут выходными. Но это нас не интересует, потому что такими горизонтами планирования мы с вами не умеем оперировать, правильно? Потому что это же будет аж через неделю на вторую неделю. Поэтому давайте просто сосредоточимся на том, что эта среда у нас будет выходной. Все. Немного смущает меня телефон мой. Почему? Дайте ко мне кого-нибудь. Барышня! Барышня! Еще дайте кого-нибудь мне. 7373-948. Смущает телефон, потому что я как-то криво, вероятно, перегружал программу, а потом криво переставлял сам телефонный аппарат, и сюда есть ощущение, что мы остались без телефона в этой связи. Так, давайте, пока вы звоните, я вам расскажу про... Это же неделя начинается, правильно? Поэтому... Мы можем с вами и обязаны, больше того, обязаны посмотреть на то, что там нам наколдовали Тишковец с Вильфандом на эту неделю. Сегодня, 21 февраля, в предпраздничный день, в Москве ожидается плюсовая температура. Будет робкой, неуверенной, плюс один. Потом до воскресенья, 27 февраля, дневные температуры. Плюс три, плюс два, ноль, плюс один, ноль, плюс два. Ночные температуры плюс 1, плюс 2, минус 2, минус 4, минус 2, минус 1, минус 3. Если мы попробуем приоткрыть кулису следующей недели и туда заглянуть, то в понедельник будет плюс 1, во вторник плюс 2, в среду плюс 2. Таким образом, аккуратно, плавненько, абсолютно спокойно мы как бы по такому правильной рампе съезжаем из зимы, выезжаем из зимы очень по-европейски. Плюс 1, плюс 3, плюс 2, 0, плюс 1, 0, плюс 2, плюс 1, плюс 2, плюс 2. Кто еще может таким похвастаться? Никто не может таким похвастаться. Осадки сегодня в виде снег с дождем, завтра снег с дождем, потом снег с дождем, и вообще небо мы с вами не увидим. Что у нас еще важного из параметров? Очень низкое давление, гипертоники, гипотоники. Никак не могу этого выучить. Ну, в общем, держитесь. Те, кто подвержен изменениям внутреннего давления с изменениями внешнего давления связанными, держитесь. И еще одна благая новость. 10 часов 5 минут продолжительность светового дня. Мы уверенно идем к равноденствию сначала, а потом и к солнцестоянию, и ко всему вот этому. В 7:40 восход. В 17:45 закат. Магнитное поле зато неустойчивое, а ультрафиолетовый индекс низкий. Неустойчивое магнитное поле смущает. В частности, конечно, оно смущает Илона Маска, который из-за этого самого неустойчивого поля магнитного и солнечной активности только что потерял 40 спутников. Причем поразительно, я когда узнал... Из-за чего он их потерял? Это вот вы знали, из-за чего Илон Маск потерял спутники? По какой причине? Ну, в смысле, нам понятно, что на Солнце вспышка, потом магнитная буря, и Маск теряет спутники, и они падают. Но из-за чего они падают? Что там, сломалось что-то в спутниках? Двигатели подустали? Или что случилось со спутниками? Нет, на самом деле, и это удивительно, солнечные вспышки... Минутка занудной астрофизики. Солнечные вспышки чрезвычайно разогревают верхние слои нашей с вами атмосферы. Когда они разогревают слои нашей с вами атмосферы, что происходит? Плотность атмосферы увеличивается. И там, в верхних слоях. И из-за почти в два раза. И из-за этого спутники, идущие на низкой орбите, а Starlink спутники идут на орбите низкой, там 200 с небольшим километров, потом постепенно начинают подниматься, но стартовая орбита 200 километров. На этой орбите при спокойной атмосфере они еще могут маневрировать, и они уже как бы выпрыгивают из нее. А при плотной атмосфере, когда плотность ее увеличивается, они попадают в состояние человека, который бежал-бежал по пляжу, а потом забежал вдруг в воду. Или бежал-бежал по дорожке, по асфальтовой, а потом забежал в песок. Начинаешь вязнуть в этом деле. И они начинают вязнуть в атмосфере, соответственно, скорость их падает, и они сгорают, обрушиваясь на Землю. Прикиньте, я в физике процесса не знал. И вот сейчас, благодаря классным людям из классного сайта, пока не буду о них ничего говорить, но они прикольные, вот, узнал эту особенность. Почему только Маск потерял спутники? Им же там чуть ли не ты... Конечно, на разных высотах, но на этих высотах спутники были только у Маска, потому что эта высота, ну, на самом деле, спутники повыше располагаются, выше. А у Маска это была стартовая орбита для того, чтобы экономить, чтобы можно было больше спутников зафигачить на одной ракете на орбиту. То есть, их устанавливают больше, выводят на низкую орбиту, а потом, благодаря своим внутренним движкам, они уже поднимаются дальше. Но совпало так, что он только вывел их. Часть успела уже подняться выше, а часть осталась на стартовой низкой орбите. И вот эта часть как раз и сгорела. Ярославка на въезде, авария, которая сразу за МКАДом на основном шоссе на дублер. Такси догнал Kia Rio. Правый ряд. Патруля нет. Но это совсем была бы красивая история. Должна была быть красивая история. Если бы Kia Rio принадлежал каршерингу, и тогда это была бы наша любимая авария. Такси и каршеринг. Так, спутники. Сейчас я хочу, раз уж это самое зашла речь, покажу вам, как они красиво горели, эти спутники Starlink. Вот первые из них входят в атмосферу, первые из них, и потом просто феерическое представление, фонтан какого-то. Вдохновляющего огня, фонтан, брызги огня, все это фейерверки. Пух, посмотрите, как плотненько пачкой они идут. И вот это все мы сейчас видим, как сгорают спутники. И нам ничуть не жаль, обратите внимание. Потому что многие из нас критиковали Илона Маска и вообще его стратегию по Старлинку. Это не графика, еще раз, внимание, это не компьютерная графика. Это реальное видео, то, что наблюдали люди на Земле. Многие критиковали Маска за то, что этот гаденыш загрязняет атмосферу своими спутниками. Он планирует их около 4000 вывести на орбиту. Вот. И в конечном итоге, без него там уже тысячи отработанных спутников, тысячи деталей ракет. И в результате мы можем просто закрыть сами себя на своей планете. То есть станут не... Вот мы думаем о Луне, о Марсе, о каких-то амбициях межпланетных. А в итоге мы получим картину... Третий раз возвращаемся к сказочной истории. И второй раз возвращаемся к компании Стива Джобса Pixar. Вот, к истории, которая была показана в кинофильме «Валли». Помните, как он пробивалась ракета сквозь мусор вокруг Земли? То есть мы можем реально получить историю, когда мы будем заперты на своей планете... Только из-за того, что мусора будет столько вокруг планеты, каждый запуск будет сопряжен с колоссальным риском для космических аппаратов, для людей, если они будут пилотируемыми, и все такое. И все это Илон Маск. И Маск, как вы видите, недавно пожертвовал 5 миллиардов долларов своими акциями какому-то фонду. Я думаю, фонду имени себя, собой же и открытому. Ну, так обычно делают правильно настроенные финансово люди. К примеру, Билл Гейтс любит жертвовать своему фонду свои же деньги, уходя от налогов, вероятно, таким образом. Вот, Маск пожертвовал 5 миллиардов и начал наводить порядок на орбите. Вы посмотрите на него. Только критика добралась, даже Маск, гаденыш, загрязняешь. Он такой: окей, спокуха, ребята, не проблема. Сейчас я вам покажу фейерверк. И как заказывают обычные люди, специалистов по фейерверкам, ну, обычные, прямоходящие, смертные. Это тоже устроил фейерверк, но только космический, настоящий спутников. Так, дальше, что у нас про это понятно? Ярославка, еще раз. На въезде авария, которая сразу за МКАДом. На основном шоссе, на дублер. Такси догнал Kia Rio, правый ряд, патруля нет. Это от Павла. Павел, спасибо.
Моторы.
Конечно, аутентичный ламповый велюр. Это вам не бездушный Алькантара. Алькантара. Я все засело. Когда-то Сергей, как вы знаете, погруженный в испанскую культуру, испанский язык, все время называл это на испанский манер «Алькантара». «Алькантара». Я так у меня и засел, это «Алькантара». «Алькантара», конечно. Да. Ну, как вам сказать? Божественный аутентичный ламповый велюр, он Сергей Волк. Сергей Волк возвращает нас на секундочку к этому восстановленному Ягуару. Он божественный тогда, когда он новый, и его никогда не используешь по назначению. Ну, то есть не трешь его своей же... задом своим, не трешь его, этот велюр, ножками не трешь его, ничего с ним не делаешь, он красиво стоит и красиво собирает в себя пыль. Это прекрасно. Но это, знаете, как что? Это как материалы, которые для своего винтокрыла, потому что крылья были в виде винта, придумывал Леонардо да Винчи, и поэтому винтокрыл его не летал, потому что материалов не было. Так и здесь. Велюр — это материал далеко-далеко прошлого, далекого. Алькантара. Материал современный. И в чем его преимущество? Преимущество в том, что чрезвычайно износостойкий, не собирает в себя пыль, а чрезвычайная износостойкость влечет еще одну его характеристику. Он очень долго сохраняет внешний вид, состояние нового. Вот и все. Вот разница только в этом. То есть может что-то быть по-настоящему классным, тактильно, на ощупь, на запах, работать, может быть, еще что-то. Вот. Но фактически нас интересуют немножко другие категории в современных автомобилях. Потому что этих Ягуаров было выпущено раз-два и обчелся. Владельцы их наезжали на каждом автомобиле тысяч, я думаю, по 5, по 6 километров за всю жизнь автомобиля. И вообще эти автомобили изначально уже создавались коллекционными. То есть штучным товаром. Поэтому следить за велюром в таком автомобиле можно. Но когда ты делаешь десятки миллионов автомобилей, тебе, в общем-то, нужна долговечность, практичность, надежность, легкость в эксплуатации. Детеныш твой вылил туда кофейку, ты быстренько салфеточкой протер это все дело. То есть все совершенно другие качества нужны в новых автомобилях. И поэтому приходит на смену хорошим, добрым, теплым, ламповым велюром современные алькантары. И, честно говоря, это выглядит не намного хуже. Ну, во всяком случае, когда ты понимаешь, что ты открываешь дверь десятилетнего автомобиля, а у тебя сиденье внутри кресла в том же состоянии, в котором ты их видел 10 лет назад, ну, это прикольно. При том, что автомобиль не стоял, ты им пользовался, ты эксплуатировал его. Может быть, кольца Сатурна — это уже обломки спутников тамошнего Маска. Вполне может быть. Вы знаете, очень даже может быть. Нужно, как бы говоря о теориях, самое главное мерило вероятности теории — это существующие описанные нами законы физики. Это противоречит законам физики, что это осколки и обломки этих тамошнего Маска. Нет, не противоречит. Если только тамошний Маск создавал свои спутники изо льда и пыли, потому что обломки — это лед. Если он это делал, окей, и тогда это действительно, может быть, и обломки. Но на самом деле, наверное, все же это не так. Так, про запрет ввоза запчастей из Британии для Роллс-Ройса и Бентли. Я, если честно, не слышал об этом ничего. Расскажите мне, звякните, что за запрет, а я пока почитаю. 7373-94. Вообще, чего вы притихли? Это не лекция, а программа. Ёлки-палки, кто вас научил за выходные, что здесь программы лекции? Я вам что, докладчик, что ли? Я что вам, Стивен Хокинг? Здесь доклады вам читать. Это доклад посвящен чему-то... Нет, конечно. Поэтому давайте, 7373, активности, 495-й код, запрет. Сейчас я посмотрю запрет ввоза. В смысле, я не очень понимаю, зачем, во-первых. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Ром, доброе утро. Александр Митроградов.
Да.
Решил тебя поддержать.
Спасибо. Ну, я чувствую себя лектором на этой, на трибуне.
Я с тобой 6 часов 10 минут.
Да.
Почти каждое утро. Ром, соскучился по рубрике достало.
Так.
И вот через тебя обращение к московским властям. Бьют нас велосипедисты с коробками, с этими желтыми, зелеными, розовыми.
Да.
Буквально на Пушкин, от Пушкинской мне идти-то всего до Мамонского переулка, там в сторону Маяковки, буквально метров 300. И за эти 300 метров 2-3 раза вот утром где-то 9:30 пугают нас. Мы же без поворотников пешеходы ходим. Идем все раз, поворачиваем налево на Мамоновский. Тут тебе сбоку подлетает этот... Угу. Водитель велосипеда.
Нужна какая-то телескопическая удочку, маленькую телескопическую носить с собой, чтобы сразу ее так выдвинуть хлыстовым движением, так его так хрясь в его по горбу. Вот так.
Может, даже уже с электрошокером.
Может, выходить. И с, конечно, естественно. Ну, такой, чтобы не смертельный, такой, ну, удар, да, но ощутимый, да. Чтобы
это. Ром, это вот правда серьезно. Сейчас еще подключатся самокатчики, электросамокатчики и моноколеса, угу. И там подключатся эти наши, так сказать.
Александр, можно я чуть шире на проблему посмотрю? Вот смотрите.
Давайте.
Они дико бесят пешеходов. В то же самое время они дико бесят меня, когда они едут по дороге. Потому что он едет прямо посередине, он не может сжаться к снегу, он едет прямо посередине полосы, Ром, как равноправный участник. Тогда вопрос.
А у меня конкретное предложение.
Куда же им деться?
Очень просто. Ну, вспомните Стокгольм, Швецию, попробуйте встать на велосипедную дорожку, которая прямо вот тут, и тебя тут обматюгают,
знаете... Конечно, как... знаю, вот, много раз сталкивался с этим.
Широченные тротуары, особенно да. В Садовом кольце и на Тверской, и везде. Ну, сделайте разметку тогда, люди, чтобы мы боялись ходить.
Но они же не на Садовом вас пугают, они пугают вас где-то в таких местах, где тротуары узенькие.
Нет, на Тверской нормальный тротуар.
На Тверской, и там...
Да,
ну, Тверская это другое дело. Нет, я уже давно это говорил. Я давно говорил. И больше того, на круглом столе, где сидели представители всевозможных департаментов и правительства Москвы, я также внес это предложение, это было зафиксировано, я думаю. Ну что, ну сделали вы красоту роскошную по 20 метров шириной эти мостовые. Это же променад из Англии. Меньше. Меньше. В Ницце. Променад из Англии, это английский бульвар огромный, он уже, часто уже, чем наши на Садовой эти мостовые выложенные. То есть отведите там, реально отведите полосу, сделайте полосу для курьеров, для самокатчиков и для велосипедистов, пусть они там гоняют. Предложил, скажет, да-да-да-да-да, какая здравая мысль. Ну что, отвели там, что-то сделали? Нет, ничего не сделали. Поэтому вот они и ерзают. Пешеходов пугают, меня на дороге тоже раздражают. Куда им деться? Испариться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Начать бегать, в конце концов. Пусть бегом займутся, и марафонцы будут одни сплошные в доставке. Будут мотаться. Да, извините, продолжайте.
Да, всем хорошей недели. Ну вот, поддержу мужчину еще в рубрике «Достало», наверное, да, то есть как бы, ну не то чтобы достало, просто у меня просьба. Днем это не подействует, но вот сейчас, с утра, когда МКАД пустой, вот он пустой, ну давайте честно скажу, пустой.
Местами,
мужики, да. Женщины, вот все водители, к водителям нету полов, юноши. Давайте в крайней левой полосе, в крайней правой полосе не будем. То есть как бы вот 5 полос, они едут, они хорошо летят, они 90 летят. Ну давайте крайнюю правую, там, где есть выезд со второстепенной дороги, да, давайте вот именно вот это движение, ну чтобы вот уйдем с крайней правой, потому как, ну вот, 5 полос летит.
В смысле, что сложно выехать из-за того, ну, что
вот,
по правой все едут?
Ну,
слушайте, я понял, согласен. Не будем никогда. Не будем никогда запускать людей добровольно и все остальное, потому что я много раз вам говорил и приводил этот пример. И мы с вами живем в этой реальности.
Ах ты мой! 6:42, я же должен был сделать такую штуку.
Простите, упустил, извините.
Моторы.
6:45, вы уж простите, братцы, прозевал, прощелкал вот этот момент 30 минуты. Ну хорошо ж, новостей хотя бы не лишил нас всех с вами. Значит так, возвращаясь к выездам и к тому, что должны бы там совесть поиметь и все остальное. Не должны. И я объясню вам почему. Потому что мы уже несколько раз сталкивались с вами с этой парадигмой, с позволения сказать, и с тем, что... Вот вы задумывались когда-нибудь, Чего они все на нас прутся-то, они вот эти, империалисты? Чего они хотят от нас постоянно? Что они все время ерзают? Ведь это же не сейчас началось с Крымом или Донбассом. Это не в Советском Союзе началось с первой атомной бомбой. Это началось не во время Потсдамской конференции или Ялтинской конференции. Это началось не при разделе Европы, не во время Карибского кризиса, не во время Балканских кризисов. Это началось не при Наполеоне и его ерзанье. Это все следствие. Причины лежат где-то еще глубже. То есть наше противостояние, как бы это сказать, цивилизационное противостояние, точнее, не наше, а их противостояние нам. Их противостояние нам началось еще со времен оформления Европы как таковой, как некого содружества, а на самом деле змеиного такого этого, клубка змеиного, как они размножаются, змеи, клубок такой, что не поймешь, кто с кем. Да я уже 20 раз вот это, ну, в смысле, не туда мне попадали, терпи, они такие, все там внутри любят друг друга. Вот с момента оформления становления новой России, Российского царства как такового, то есть Цивана Третьего, ну, если говорить так, после развала Киевской Руси и образования нынешнего нашего государства в том виде, в котором потом оно будет развиваться, это все началось с Ивана Третьего. И вот с этого момента и начинается их неприятие нас. И очень часто наше неприятие самих себя, потому что мы не можем понять, что у нас. Форма правления остается азиатская, монгольская, с непререкаемой вертикалью власти, где нет парламента, там парламентариев, еще кого-то. Есть просто властелин. Властелин и вот четко выверенная вертикаль. Вот с этого момента все и начинается. Вы задумывались еще, а в чем причины этого? Ну вот почему это происходит? Я не знаю. Ну, в смысле, я догадываюсь, это комплексный вопрос, причин много, пусть этим историки занимаются и все остальное. Но среди следствий вот этих причин, цивилизационно нас разнящих, цивилизационно, есть одна, которая касается вашего вопроса. Вот они едут все по правой полосе, а мы все выезжаем, а они все не уступают. В то время, когда вы, будучи где-нибудь в Европе, в какой-нибудь загнивающей, вы понимаете, что вы едете, вы выезжаете, а они по правой заранее уходят куда-то влево, там, с правой полосы. Они, зная, что здесь съезд с эстакады какой-нибудь на автобан в Германии где-нибудь, заранее принимают серединку, да, уходя как бы из правого ряда. Вот они так делают, а мы так не делаем. Потому что есть одно простое предельно правило, которое кажется просто игрой слов. На самом деле за этой игрой слов стоит, еще раз, вот эта цивилизационная разница в подходах наших. У нас не запрещено, значит разрешено. Окей? Ну, ты просто вот подумайте над этим. Не запрещено, значит разрешено. У них не разрешено, значит запрещено. Ну, то есть, если мы не видим четкого указания, что здесь курить нельзя, значит, здесь курить можно. Если они не видят четкого указания, что это место для курения, значит, скорее всего, здесь курить нельзя. То есть, они смотрят ищут указания, разрешающие что-то делать. А если их нет, значит, вероятнее всего, нельзя. Мы же ищем запреты глазами, мы стрижем глазами, мы ищем запрет. У нас должен быть запрет. Прямой, четко сформулированный, недвусмысленный, непрозрачный, а прямо вот монументальный запрет. И тогда мы понимаем, ага, значит нельзя. Окей. И то не понимаем на самом деле. Мы тоже начинаем думать, как этот запрет обойти. Как бы вот это все самое. Вот. Поэтому, если в правых полосах перед съездами с эстакад, выездами из города на МКАД там, или из загорода на МКАД, нет запрещающей разметки и запрещающего знака, а еще лучше делиниаторов, физически отделяющих часть правой полосы метров за 150, а лучше за 200 или 300, физически отделяющих правую полосу от общего потока, так, чтобы она оставалась свободной вплоть до съезда на МКАД, то это считается как бы разрешением ехать по ней сколько угодно. А если мне не запрещено по ней ехать, так ты сдохни или умри на своем съезде. Сдохни или умри, пытаясь съехать на МКАД с эстакады. Я в своем праве, я еду в своей полосе. С какой стати я должен... Мне разрешено, я делаю то, что мне разрешено. Все, что ты ко мне пристаешь? Уступить тебе там что-то, съехать тебе? Сдохни или умри. Вот так ведут себя зачастую люди, когда у нас здесь на Пятницкой по направлению в центр, туда, к Балчугу, пробка из-за чего-нибудь возникает. Вот возникает пробка, а нам нужно выезжать с нашего переулочка на Пятницкую. Вот. А она типа стоит вся такая. И вот ты из переулочка выезжаешь, да, они по Пятницкой едут типа по главной, там знак «Уступи дорогу». С нашего переулка знак «Уступи дорогу». И ты стоишь ее такой, уступаешь, но ты понимаешь, если ты будешь придерживаться действия знака, то ты будешь стоять всегда здесь. Ну, как всегда, ну, часа полтора-два пробка же вечно не будет длиться, конечно. Она однажды рассосется, там через час, может быть, два-три. Но эти два-три часа ты стой в этом переулке, потому что ведь они же по главной едут, а ты же по второстепенной. Ну, так ты обязан пропускать, вот ты и пропускаешь. А ты что делаешь? Ты обязан уже втискиваться, уже в окно кричишь. Так что ж мне здесь умереть в этом месте, если ты не пропускаешь, за тобой не пропускает, следующий не пропускает. В этом случае что нужно делать? В этом случае должны быть какие-нибудь знаки, обозначающие временные промежутки, когда действие таблички какой-нибудь будет включаться. Ну, там условно. Ограничение скорости во время дождя. Есть знаки, да? То есть знак главный, что скорость ограничена. Когда? Когда будет идти дождь? Знак «Парковка запрещена». Когда? Почетным числом. Табличка. Знак «Движение косичкой». Помните, да, мы даже пытались разрабатывать дизайн этого знака, как он должен выглядеть. Он должен выглядеть как две стрелочки, переплетающие, на мой взгляд, как стрелочки, которые показывают перемешивание треков в Apple Music, в Яндекс.Музыке, в Споте и еще где-нибудь. Перемешивание треков. Когда табличка под этим знаком, когда нужно косичкой проезжать? Придумать еще обозначение пробки. Когда пробка? Вот когда пробка, здесь мы на этом перекрестке движемся косичкой. То есть нам нужны четкие указания. Мы как первый луноход советский. Мы не можем сами определять, куда нам ехать, как современные роботы это делают. Нам нужно четко пульт, чтобы сидел человек и четко давал нам сигналы, что и когда делать. Доброе утро. Да, я слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Слушайте, а в Беларуси, оказывается, недавно узнал, есть штраф за не в такой моменте, если не пропускаешь, вот в пробке, не в пробке, а вот как раз где встраиваются. За непропуск такой машины есть, просто ввели штраф. Все.
Ну, тоже неправильно. А сколько? Я сразу должен, останавливаться и пропускать. Через, как только, ну, как там, только там, он включил поворотник.
Нет, а там описано, что...
А, нет. Ну, вы имеете в виду, если вот так вот въезжать нужно с прилегающей улицы, тогда понятно, да. Движение, нет, я имел в виду, что, может быть, там, когда вы в параллельных рядах едете, он с соседнего ряда хочет к тебе въехать, и ты обязан его пропустить. Ну,
когда там со второстепенной дороги, вот эта вся описана ситуация.
Ну, вот и правильно. Вот так и строится... Спасибо большое. Так и строится порядок. Вот так и строится порядок. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, Роман.
Да? Здравствуйте. Приветствую.
А у меня такой вопрос. Можете рассказать людям, ну, когда нужно включать противотуманные огни?
Когда туман.
Потому что ездят,
да. Это следует из их названия, противотуманки.
А почему у нас в Москве, ну, круглосуточно люди с ними ездят?
Причин несколько. Когда передние активированы, это потому что понтово, круче смотрится тачка. Ну, ты такой весь в огнях. А когда задние, тоже несколько причин. Это либо кара, которая предназначалась не вам. Ну, то есть чувак ехал, а его сзади кто-то слепил. И он слепил его в ответ. И забыл выключить их. И теперь уже сам слепит всех. Либо же попытка таким образом дать остальным людям предупреждение, типа, не подпирай меня, близко не подъезжай. Близко не подъезжай, потому что будет совсем глаза будут вытекать у тебя из этих.
А может быть, послушать тех, кто это делает, пусть они позвонят, расскажут.
Давайте. Ну, я думаю, что...
Какие-то особенные причины.
Я думаю,
мне просто непонятно, зачем они ездят и слепят просто. Ну,
а стробоскопы в стопаках зачем? Вот это, когда они... начинают мигать. Вот это большой вопрос. Это вопрос, на который зачастую у нас нет ответа. Сейчас, секунду. Сейчас мы попробуем. Сейчас мы посмотрим. Еще раз на это наше выбежь. А, о, смотрите. Здесь на ютубчике вообще везде масса. Первое, что ты получаешь, когда пытаешься найти вот это вот стробоскопы в стоп-сигналах, ты получаешь лампа светодиодная в стоп-сигнал стробоскопы. То есть продажа. Стробоскоп на стоп-сигнал за 155 рублей. Стробоскопы в стоп-сигналы, контроллер мигающих стопов товары из интернета. И сидит чувак на полном серьезе, гляньте на него, сидит чувак и на полном серьезе рассказывает, как это сделать. Вот он сидит, причем он никакой не этот самый, которого вы подозреваете в том, что они из этих, приезжие оттуда, где тепло обычно, там и все остальное. Стробоскопы в стоп-сигнал. Сейчас, секундочку, я... Вот это нормально, когда вот так ведет стоп-сигнал. То есть ощущение, что это коротит немножечко, и ты думаешь, господи помилуй, хоть бы не сгорел. У него же там замыкание, знаете, как его замыкает? Нет, это такой стоп-сигнал, вот такой в автомобиле. Вот это вот что это? Что это такое? Что, зачем? То есть они скажут вам сейчас. Для того, чтобы привлечь внимание, потому что вы на обычные стоп-сигналы не реагируете. Вы же не реагируете, вы все время взад мне въезжаете. Потом я включаю стробоскоп, чтобы меня было заметней. Я думаю, что противотуманки в то время, когда нет никакого тумана, примерно из той же оперы песня. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро всем. Это не дешевые понты, мне кажется.
Дешевые понты. Ну, не знаю, ну, наверное. Но вопрос комплексный, серьезно вам говорю. То есть одной причины, почему я тоже часто вижу этих людей. Иногда, если там на светофоре поравнялись, я так ехал, а он с противотуманками задними, причем, ну, никаких причин для их активации нет. Останавливаюсь, говорю, дружище, говорит, что ты тебя этот, противотуманки забыл выключить, туман уже закончился. Некоторые такие всполошенно, точно, да-да-да, раз и выключают. А есть такие, которые, а что это, да, я как хочу, так и вот.
Алло,
да,
доброе утро,
доброе,
Роман.
Доброе, да.
Максим, смотрите, ну, я скажу так, я периодически делаю замечания за противотуманки. Вот, у меня иногда...
Ой, бедный вы.
А меня это просто настолько вот выбешивает, честно. Вот. Часто бывает, ну не часто может быть, но я неоднократно уже слышал, вот, что типа, когда я сажусь в машину, я просто все включаю. Люди даже не знают о том, что они включены.
Да.
Вот.
Не знают. А многие знают, наоборот.
Нет, многие забывают, делаешь замечания, что да. Некоторые у меня тут вообще вот на той неделе таксисту просто вот ехал в районе Сущевки с дальним светом. Я уже не выдержал, остановился, вышел. Я говорю, слушай, ну выключи дальний свет. Он его выключает, а у него вообще спереди ничего не горит.
Вот. То есть это единственная возможность как-то видеть.
Блин. Думаю, елки-палки,
что тебе? Вот единственная возможность что-то. Единственная возможность. И дал бы, конечно. А мы бы пришли такие и ставки начали бы делать. И вот это все. Давай. На вениках, к примеру. Я думаю, что всем нам нужно государственной программой какой-нибудь, или муниципальный, я не знаю, московскую, нужно устроить программу «Добрый веник». Программа «Добрый веник». И всем автомобилистам московским выбрать веники и забрать у них все тяжелое, твердое из автомобилей, чтобы были веники. И, к примеру, Евгений, правильно? К примеру, возникает конфронтация какая-то. Эскалация конфронтации. И конфронтация эскалации возникает на перекрестке. И вы выпрыгиваете, и на законных основаниях, даже правила, как были правила дуэлей, правила проработать битвы на вениках, и вы на вениках такие тю-тю-тю, выяснили отношения за 10 секунд. Дальше. Все довольны, есть победитель, сатисфакцию вы получили, все нормально, и мы идем в новости.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это это понедельник, и это прекрасно, 21.02.22, то есть 21 февраля. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. И поспорь с этим. Никаких физических оснований и возможностей с этим спорить нет. Это просто факт, от которого невозможно отмахнуться. Доброе утро, приветствую вас. Вот опять красиво было, 7.07.07 только что. Мимимишка, да, здравствуйте, Виктория Станковская, вижу вас, Панти Паша, доброе утро, Алексей Портер. С нами Евгений, и это хорошо, и понял я, что это хорошо. Александр, Галина, приветствую, здравствуйте, Эль Роудстар, BBM, эксперт Порше, с нами. Насколько глубока ваша экспертность, эксперт Порше? Потому что есть несколько вопросов. Как приобрести подешевле у вас Макан? Почему-то, как весна, так женщины хотят Макан. Вот это все время признак весны. Вовсе, конечно, не погода. Вовсе не визуальное наблюдение того, что за окном. Ибо за окном может быть что угодно, когда угодно. В мае снег, а в феврале плюс 10. Это такое дело. Но как только вы чувствуете, что женщина рядом с вами вдруг необъяснимо захотела Макан, вот это точно, точно весна. Абсолютно железобетонно. На фурах такие стробоскопы включены даже без нажатия стоп-сигнал. Это пишет Евгений про стробоскопы. Против задних противотуманок хорошо помогает сзади дальним поприветствовать. Ну, знаете как, вы сзади дальним приветствуете, и при этом вы слепите те, кто на встречке. Зачастую так происходит. И получается, что наказывая одного, наказываете целую кучу людей, которые в свою очередь, то есть вы повышаете уровень адренализации их кровеносной системы, уровень негативизации их нервной системы. И в результате они потом начинают отыгрываться на других людях. То есть вы сеете энтропию, вы усиливаете хаос на дорогах и турбуленцию. Не нужно это, психологическую турбуленцию в первую очередь. Не нужно этого делать. Ну и в смысле непротивление добра злу. Мы не должны отвечать злом на зло. Мы должны отвечать интеллектом. Интеллектом мы должны отвечать на зло. Правильно? Я так думаю. И поэтому мы с вами просто обязаны сейчас. Потому что до этого момента, до сегодняшнего дня, до сегодняшнего утра, любители противотуманками выжигать нам глаза задними. Против передних я вообще, в принципе, ничего не имею. Потому что впереди все равно светотехника всегда работает, правильно? Ну, мы та страна, где у нас по умолчанию в автоматическом режиме правильно сертифицированные автомобили в России в авторежиме настройки световых приборов выдают работу габаритов всегда днем. То есть габариты или, мы называем кто-то там, ближний свет, ну, ходовые огни, вот так они называются, ходовые огни. Ходовые огни всегда по умолчанию активированы передние. Поэтому особо передние противотуманки не парят. И они, в общем-то, мало отличаются от ходовых огней. Но задние противотуманки, это, конечно, зло, потому что они действительно ядерные. Почему? Потому что передние противотуманки нужны для того, чтобы на несколько метров буквально увеличить видимость для вас в тумане, чтобы они были не настолько концентрированными и не превращали туман перед вами в стену. То есть они чуть-чуть дальше пробираются в туман. Немного, но незначительно. А задние куда принципиально важнее в тумане. Принципиально важнее, потому что это означает вашу видимость, что вас будут видеть в тот момент, когда фары заднего автомобиля не могут пробивать туман. И единственная возможность для сзади идущего автомобиля вас обнаружить, это ваши противотуманки задние. Поэтому они, конечно, ядерные. Они реально просто выжигающие. Это гиперболоиды инженера Гарина. Они выжигают глаза, если работают без тумана. И это, конечно, зло. Но поскольку мы договорились, что у нас непротивление добра злу и зла добру и всего остального, мы должны сделать это как-то аккуратно. Как аккуратно пробирается пилюля в наше сознание из нашего же с вами эфира. Это мне, между прочим, в пятницу попросили поставить эту вещицу, но в оригинальном виде. Не дошли до нее руки, я поэтому подумал, ну, занесу этот хвост хотя бы в понедельник. Но вот так вот. повышенным уровнем энергетической активности. Хорошая мелодичная вещица, но содержание килокалорий здесь куда выше. Так вот, просыпайся, говорит он. Эй, давай уже, Александр, вставай, Егор, доброе утро, Хардкью. Верунчик здесь тоже с нами, Александр Шашкин, Фроги Док и Сергей Волк. Макс Л, мастер, доброе утро, в Порше, Игорь Захаров, Дед Квартет, Виталий Васильев, наоборот, Экстримыч Старый, лучшие люди планеты, вот же они, вот-вот, я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Здесь я читаю вас, вы нас читаете в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК.
Сегодня в школу. Нет, я не пойду сегодня в школу.
Вот что он пойдет.
Нет, мам, я не пойду сегодня в школу. Что-то не хочется. Да я знаю, что понедельник, знаю. Но что-то так не хочется.
Хорошо, что у вас нет возможности смотреть нашу трансляцию, смотреть радио в YouTube-канале «Говорит Москва» с кириллическим написанием, потому что я здесь совершеннейший хардкор показываю. Это жесть какая-то, ребята. Это опрокидывает, вообще опрокидывает утверждение, что что-то там с покрытием нехорошо, что скользко вам иногда, еще что-то. Вычистили, вылезали просто Москву для вас. Дожди и промерзание, вот эти ночные, все. Просто вылезали асфальт просто. И что в итоге? В итоге уже 2 балла пробки. Балашиха мертвая. Юг Московско-Кольцевой прям вообще, начиная от Липецкой, жесть. И на 1/3 всех въездных магистралей серьезные ДТП, которые... сильно, сильно сдерживает движение. Удивительно, но все это происходит на севере, северо-востоке и на юго-востоке Москвы. Что у вас там? Магнитная буря какая-то? Радиация идет с востока какая-то? Или что? Что случилось? Восток! Восток, ты чего летуешь-то? В нашем доме этого слова произносить нельзя, святой Иуда, говорит, всех с понедельничком, как же не хочется работать. Убирайте приставку, это все. Как же хочется работать с сохранением 4 восклицательных знаков в конце. Вы почувствуйте, как ваша собственная тональность изменилась, а? Вот вы говорите: «Всех с понедельником!» восклицательный.
Как же хочется работать, говорите вы, и мир становится гораздо ярче.
Моторы.
Ну, давайте коротко по движению скажу вам. Значит, что у нас с движением? С движением у нас требуется какой-то, я не знаю, пролет вертолетом, надо сказать, окропить всех, что ли, вас нужно. Накропить вас, чтобы вы тут же стали скукоживаться, так дымиться, и в результате в маленькую кучку пепла все превратились. Те, кто устраивает вот этот ад. Зачем, спрашивается, перед Ленинским внутренним КАД ДТП. Бамс! Из-за этого от Липецкой в одной большой пробке стоит весь внутренний МКАД. Значит, что здесь? Правый ряд. В 6.59 случилось. Всем. Не так давно. Дальше. Въезд по Каширке. Сразу за МКАД. Сразу. Это не въезд. Это разворотная эстакада над этим всем делом. Ну, понятно. Тогда, значит, как бы не очень сложно сейчас. Хотя там два ряда на этой эстакаде разворотной, и оба ряда стоят. После Борисовских прудов стоит Каширка, но это из-за дорожных работ. Это, можно сказать, природное стояние, данное нам матушкой природой. Это хорошо. Из-за этого же природно вы стоите, потому что у садовода делают эстакаду. Вы сами знаете о перекрытии, сужении. И в результате от северо-восточной Хорды, ну, от Нижегородки, в общем, стоите. Волгоградка вся от МКАД до Люблинки красно-желтая. Это не очень хорошо. На шоссе энтузиастов вы стоять будете до третьего транспортного кольца в частности. От авиамоторной до трешки желтая, до авиамоторной красная. А в этой красной пробке еще и сразу же после проспекта Буденного, там, где, съезжая с проспекта, вы как бы с дублера выезжаете на основной энтузиастов, основной ток шоссе энтузиастов. Вот здесь, опять же, неумение идти косичкой, неумение соблюдать очередность определенную, вот это неумение, оно и привело к тому, что у вас там дорожно-транспортная, ну и, как следствие, очень большие проблемы. Ярославка, вся мрак, от МКАД, три аварии до Енисейской, вот сюда, до СВХ, три аварии на Ярославке в центр. Ну, поэтому, естественно, там, конечно, все черное. Доброе утро, а я слушаю.
Доброе вас, утро, да, Ром.
Доброе.
Поводу предыдущей темы, мне больше всего, ну, как сказать, страшно на дороге, когда в темном переулках, ну, допустим, где-то ближайшее Подмосковье, да?
Да.
Из светлых, освещенных территорий, вы выезжаете на темную, там, пьяную дорогу, грубо говоря. И просто внезапно из-за угла, когда вы угол начинаете пролезать, тихоход едет
без фар, вообще, без света. Фар,
да. Без света, и это причем даже в потоках и в ближайшем Подмосковье, и в Москве
бывает. Это в Москве бывает. Ну, это бывает потому, что почему-то выключил однажды, Ну, к примеру, там, рассмотрим ситуацию, да, ну, въезжает во двор, а ему в лоб такси стоит. И ты ему как бы говоришь: дружище, тут у нас так устроено, что надо тебя сдать назад. Он такой: не вопрос, то есть хороший попался таксист.
Ну да.
И ты как бы, делая тоже жест в свою очередь, ты видишь, что он хороший, ты думаешь: и я буду хорошим, и приглушаешь свет.
Ну, да? В большинстве случаев, когда вы подъезжаете перед вами автомобилем, вы же видите, есть у вас свет или нет. Ну, не знаю. У меня, допустим, это...
Нет, не всегда. Но в Москве с нашим роскошным уличным освещением ты очень долго можешь не понимать, что ты едешь без фар, потому что еще все вокруг светлое. Светлое.
Как-то... Еще такой вопрос, Ром. По поводу вторичного рынка.
Да.
Заметил тенденцию, рынок начал падать по ценам.
Куда?
И падать не к той цены, которая была до подорожания, а именно, ну, то есть процентов на 10-15 он все равно, ну, прибавил. Хотя падает. Мне интересно, а нынешний...
Не понял, Иван, так он падает или прибавляет?
Упал. Но упал. До того, как начал подниматься вторичный рынок, все равно дороже он сейчас стоит. Автомобиль, допустим, если год назад я вот свой продавал, когда я продавал...
То есть он сейчас немножко снизился, но это новая его сниженная цена все равно выше той, что была до начала подорожания.
Да. Где-то примерно половина упала. Вот мне вопрос. Люди, которые новые машины покупают, сейчас все-таки есть ли тенденция на снижение цены? Ну, я имею в виду этих
топов.
Или как? Или опять она все равно растет?
Нет, конечно, растет. Нет, дефицит у нас планируется вообще до 23-го года.
Не, а вообще в случае есть люди, покупая сейчас там за 100 тысяч переплату, или все равно там...
То есть вместо 300 заплатили 100?
Да,
есть. Вы понимаете, в чем дело? Проблема в том, что... Спасибо большое за тем. Проблема в том, что... Ну, это не проблема, на самом деле, особенная ситуация в том, что ведь не было никаких фиксированных допов. То есть если бы ситуация была такая. Вот РРЦ... розничные рекомендованные цены.
Вот они. А вот цена у дилера со всеми допами, хотелками и накрутками. И все. Других вариантов нет. Вот только так. Но на самом деле это куда более сложная составляющая ценовая. То есть вот это то, что вы видите на ценнике. Предположим, что это честный дилер. Предположим. И он на ценнике указывает реальную стоимость автомобиля уже со всеми допами. То есть все допы, все хотелки, все включил сюда, да, вот в эту стоимость. И вы видите, что это плюс 300 тысяч. К рекомендованной розничной цене этой комплектации. Предположим, что мы говорим о корейских автомобилях. Почему мы берем корейские? Ну, или Lexus, предположим, что это. Потому что у этих брендов нет допов. Фактически от производителя допов нет. Дополнительного оборудования. Вы увеличиваете, повышаете комплектацию автомобиля, приобретая просто другую комплектацию. Это вам не немцы, где вы берете, типа, максималку, но эта максималка означает, что вы просто выбрали максимальный двигатель и полный привод. И все. А все остальное вы добавляете допами. И там у немца вы вообще никогда не знаете, какой будет финальная цена вашего автомобиля. Даже в лучшие времена. Даже тогда, когда вас облизывали в дилерских центрах и дарили вам шампанское, медведей и коврики просто так бесплатно за то, что вы купили автомобиль, даже в те времена вы никогда не знали, сколько будет стоить ваш немецкий автомобиль на финише до того момента, пока вы не собрали его комплектацию. Или же вы не пришли за уже имеющимся в наличии укомплектованным. Тогда вы точно знаете, сколько он стоит. Если вы собираете, то вы не можете открыть сайт и посмотреть. Ага, значит, вот этот автомобиль, тут указано, что он стоит 2 миллиона 200 тысяч. Все. Это указано просто база. А дальше вы сами уже добрасываете. Так вот, вернемся к корейцам или к японцам, компаниям, у которых нет дополнительного оборудования от производителя. Вот вы увидели рекомендованную розничную цену. Давайте возьмем 3 миллиона. Ну, просто условно, эта цифра ничего не значит. Приходите к дилеру, видите, что эта комплектация, которая на сайте производителя, а допов, мы помним, нет от производителя. То есть эта комплектация, вы ее в те времена, когда ситуация была нормальная с дилерами, вы ее за 3 и взяли бы. Вы бы ее за 3 и купили бы. Потому что нет допов. Их не существует. А дилеры еще не зверствовали. Они зарабатывали не на допах, они зарабатывали на постпродажном обслуживании. Они вовлекали вас в себя. Они как бы привязывали вас к себе на 3 года обслуживания гарантийного. Еще там что-то такое. Вот. Ну и, естественно, может, вы сами допы захотите какие-то. Вот. Вы приходите к дилеру и видите цена 3300. Типа уже со всеми допами. Сегодня. Это не означает, что существует только две цены. Это означает, что есть нижний порог, который недостижим, и верхний порог. Но этот верхний порог для самых умных, для тех, кто пришел и хочет приобрести этот автомобиль здесь и сейчас. И не хочет привязываться к дилеру. И не хочет пользоваться банковскими инструментами. И не хочет пользоваться инструментами страхования. И свой автомобиль в трейд-ин не сдает. То есть это как бы вершина цены. А это подножье цены. 3, а 3300 это вершина цены. Но в этих 300 тысячах есть еще предложение сдать свой автомобиль в трейд-ин. И тогда эта цена немножечко сокращается. Купить у них, застраховать свой автомобиль. И тогда эта цена сокращается. Вы будете обязаны застраховать автомобиль, если вы привлекаете кредит. И вы привлекаете кредит, эта цена тоже чуть-чуть сокращается. И таким образом мы получаем целую вертикаль, как детская пирамидка с колечками, знаете. Ценовая пирамидка такая, где верхняя точка будет зависеть от целого комплекса факторов. Поэтому однозначно сказать, что сейчас... Я к чему? Я к тому, что ответить на ваш вопрос сейчас непросто. Потому что не было никакого однозначного увеличения цены и однозначного сокращения там, накруток и допов сейчас. Его никогда не было. Была просто нижняя граница и максимально верхняя граница. А внутри эта цена всегда была подвижной. Она всегда была подвижна в зависимости от дилерского центра, от ваших договоренностей с менеджером, от вашего красноречия, умения вести переговоры, от тех продуктов, которые вы привлекаете дополнительно, приобретая автомобиль. И поэтому сказать сейчас, что там, хотелки и жадность дилеров стали сокращаться, нет, не стали, точно совершенно. Другое дело, если рассматривать вот эту самую верхнюю цену Изменилась ли она, вот эта самая верхняя со всеми допами, к примеру, для человека, который приходит сейчас, приносит такой желаемый раньше, желанный чемодан денег, то есть он приходит и говорит, я сразу куплю эту тачку. Раньше вы были самым привлекательным покупателем. Сейчас вы самый непривлекательный покупатель. Потому что это означает, что вы избегаете приобретать все продукты, на которых дилер зарабатывает. Банковские, страховые, трейд-ин и так далее. И тогда вам выкатывают максимальную цену. Так вот, насколько эта максимальная цена сократилась? Ну, мне кажется, ее тоже не было однозначно установленной одной какой-то цены. У одного дилера, там условно, я видел на Соренто цена плюс 400. Ну, как бы ты ходишь по дилерскому центру и видишь всегда, что вот Рио, Сид, Про Сид и все остальные там плюс 200. Что-то там было плюс 300, Спортиш, по-моему, плюс 300, и Соренто 400, а максимально на Махав была наценка. Ну, его не было, мне сказали, что там на него там до 700 тысяч, может, до 800 доходить, но его просто не было, он не экспонировался, потому что купили все, даже то, что стояло в зале, все раскупили, и его не было в зале, потому я глазами просто ценник не видел. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ром, это еще раз я, который вопрос
задал. Да, я вижу, потому и взял звонок. Да.
Когда я приехал покупать новый автомобиль, мне навязывали вот эти их продукты.
Но вместе с ними сокращалась и цена, правильно, автомобиль?
В реальности, на виду, да. Но в итоге ничего подобного. Выходило все равно дешевле купить автомобиль наличными деньгами.
Не понял.
Даже дело в том, что вот у меня есть деньги наличными на покупку автомобиля. Они говорят, возьмите каско, допустим. Я говорю, сколько у вас стоит каско? Они мне говорят, 90 тысяч.
Да.
Я тут же пробиваю каско, если я сейчас позвоню какому-нибудь...
Нет, а вы не берите у них каско, вы у них не обязаны брать каско. Вы каско можете купить где угодно.
Да, я имею в виду, что и кредит, допустим, они говорят. Да.
То есть тогда они вам не сокращают цену, да? Вот да. Подождите, а вы у них каско берете, а цена меньше, чем на 90 сокращается?
Если я у них каско беру?
Да.
Да ничего, они там не сокращаются.
Ну, не может
Ром, когда должно. Я пришел, они говорят, возьмите кредит ради выгоды.
Да.
Я начал сидеть просчитывать.
Так.
В итоге я переплачиваю, даже как они говорят, вы там выиграете 1050. Ну, они примерно эту сумму называют. Не выигрываешь ничего, там в ноль выходит. Только вы еще при этом чуть-чуть можете переплатить.
Не, вы знаете, спасибо большое. Я просто, мы сейчас можем долго об этом говорить. Это может быть связано с отдельно взятым менеджером или с отдельно взятым дилерским центром. Мне сейчас... Будьте здоровы, Евгений. А что ты думаешь? Вот мы все... Сейчас мы тебе... Ой, подожди, а где ты? Сейчас мы все тебя видим. Видите, здесь Евгения именно пришла. Вот. Красивая. Ну, что? Ну, что? Что? Ну, когда... Ну, я же это самое. Я же вижу, когда, если женщина заходит, я такая... Ачха! Я тут же...
Зачем ты так рассказываешь? Все подробности.
Платочек готов предложить. Если я вижу, что женщина в раздеренности стоит перед бордюрным камнем, а перед ее каретой лужа, то я тут же сбрасываю пальто и бросаю в лужу, чтобы она... Если... Сильно не моя женщина. Если хотя бы чуть-чуть, то я на руки подхватываю, несу в карету, вот это все. Что, ты не замечала за мной этого никогда?
Не знаю, я, видимо, не отношусь к категории ни сильно не твоих, ни сильно твоих, хотя бы немножечко твоих.
Все, сейчас возле эфира отправляемся искать лужу, я тем более сегодня в пальто как раз. Все, поехали.
Моторы.
7.36, говорит Москва, кириллическое написание в Ютубе, это наш канал, там вы смотрите радио. Говорит МСК-бот, это все в одно слово латиницей. Это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения с удовольствием. И, наконец, 7373948, это телефон прямого эфира. Хёны можно через бот в Телеграме купить онлайн, пишет Егор. Ну, наверное... Может быть, у них есть и раздел онлайн-шоурум, правда, там всегда указано, что в наличии автомобилей нет. И как мне пишут знатоки, есть такой вид спорта специальный, сидеть и ждать, обновлять постоянно эту штуку, потому что там иногда появляются автомобили в наличии, и в течение нескольких секунд они тут же улетают. Все, и нет их опять. Их опять нет в онлайне. Поэтому, ну, наверное, можно. Volvo Mini Cadillac базовые по цене Тигуана максимального, Вячеслав Марьяк пишет. Да, ну так а когда было не так? Вячеслав, это стоимости увеличились, дико выросли цены на автомобиль, но они выросли пропорционально. Если, к примеру, там, ну, условно, в ситуации, когда базовый, ну, возьмем, не знаю, Q5 стоил 1 800 000 с чем-то, то максимально упакованный RAV4 стоил, максимально упакованный, стоил 1 700 000 там с чем-то. И вы всегда выбирали, ну, вы смотрели эту штуку. Всегда. Сейчас пропорционально все увеличилось, и, соответственно, ситуация сохранилась та же. Ну, в смысле, это же такая саморегулирующаяся штука, что любые отклонения там будут рынком сглажены, съедены. Не может быть так, чтобы вы вдруг резко стали демпинговать и прям вот... ну, вы же себе в убыток не будете работать, правильно? Поэтому можно сказать, что сейчас Volvo, что вы написали еще, Mini, Cadillac, они не работают себе в убыток для того, чтобы демпинговать по отношению к цене максимального Тигуана. Не, ну они повышают поступательно стоимость. То есть рынок это такая система сдержек и противовесов, как в американской политике. Сдержек и противовесов. И действия одной компании неизменно воспринимаются и прочитываются, и обнаруживаются. Это некий сигнал не только покупателям, потенциальным клиентам, но это и сигнал конкурентам. И конкуренты всегда реагируют. Это такая штука, которая как бы регулирует в том числе и сама себя, рынок. Поэтому так было всегда, просто изменились цены, но пропорции не изменились. Больше того, доброе утро.
Сейчас, да, Роман,
извините,
доброе утро.
Извините, еще Артем, сейчас, Артем, на секундочку, Артем, секунду, Артем.
А я всегда торгую с дилерами. Я их прям вот, я последний Поло покупал, я, наверное, неделю ему
мог... А мне говорили, Артем, просто, я помню, заезжал к ребятам, они говорят, а тут Артем к нам приходил, вообще просто выжил нас и высушил, и вот это... Ой, менеджер говорит, в отпуск пойду. Спасибо, Артем Ильич. Он говорит, в отпуск пойду, не могу, надо психологически восстановиться, как-то в лес отправиться, белочек покормить. Вот это. Артем приходил. Конечно, это, ну, в смысле, я тоже так делаю. А, значит, что я хотел вам до этого сказать. Да, больше того, такая ситуация не только с премиумом, не премиумом, там условно, ценовая. Такая ситуация внутри каждого модельного ряда. Если вы посмотрите и присмотритесь, то вы обнаружите, что, к примеру, возьмем, ну что угодно, там Hyundai, модельный ряд Hyundai. Вы обнаружите, что максимальная комплектация Hyundai Creta примерно по цене будет равна минимальной комплектации Hyundai Tucson. Примерно. Будет равна. Примерно. Для того, чтобы хотя бы какой-то зазор оставался между моделями, некоторым компаниям, в частности той же компании Hyundai, приходилось удалять комплектации. К примеру, удалять самые доступные комплектации Tucson, просто удалять их из модельного ряда, вырезать этим хирургическим способом, иссекать. Для того, чтобы был какой-то зазор, и у людей меньше голова ломалась, мозг взрывался, как же, что же приобрести. Та же история и с любым другим модельным рядом. Вы приходите, к примеру, к этому, к Kia и говорите, вот Seltos. Он говорит, вот Seltos, да, Seltos. Как только вы начнете считать максимальный Seltos, окажется, что он по цене приближается к минимальному Sportage. И тогда ты думаешь, елки, ну как же это так? Что же мне, может, мне уже действительно поднатужится и Sportage? Это все другого класса автомобиль, все остальное. И так у каждого производителя. У каждого производителя. Максимальный Q5, к примеру, если вы начнете его рассматривать и просчитывать, окажется, что он по цене приближается к минимальному Q7. Ну, так устроено, ну, что же делать? На казанском направлении сломалась электричка между авиамоторной и сортировочной в Москву. Так что ждите пробку, но уже из электричек. Электропробка! Здесь целое поле для фантазии. Пробки выбило там и все остальное. Николай Любер, спасибо за сообщение, на самом деле. Что известно о покупке у дилеров в Беларуси? Технически же есть возможности у них брать. Технически есть, но кто-то рассказывал, что там дилеры... Да сами дилеры, кстати говоря, рассказывали, но это были дилеры автовазовские, что им якобы запретили продавать, или корейские какие-то, я уже не помню, запретили продавать в России, ну, это какая-то какая-то фигня была, мне кажется. Я не, ну, в смысле, я не знаю, я ни разу не ездил покупать в Беларуси автомобили. И, честно говоря, ну, не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Ну, как бы, ну, не знаю. Если за, 100, 150, 200 тысяч как призрачные выгоды кому-то хочется заниматься вот этим гемором, может быть. Я так не думаю. Дальше. Рассматривали RAV4 после расчета в раздумье. Это Василий пишет. Отказались. Звонили из салона, уговаривали купить, делали скидки, сказали, что автомобиль в наличии, машин в наличии, говорят, приезжайте. Хотя раньше как будто бы этих скидок не было. Ну, естественно, конечно же, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро.
Доброе утро, Игорь, Москва.
Да, Игорь, слушаю вас.
Да, приветствую. Хотел извинить накопившиеся, скажем, такие претензии, ну, в данном случае, к «Шкоде».
Давайте.
Я катался
на «Шкоде». Сейчас, секундочку, я, знаете, у меня есть специальный стаканчик для яда. Я сейчас, ну, чтобы мы сцеживали его и потом... Так, давайте, все, я готов.
Значит, я очень долго ждал «Кодиака».
Так.
«Кодиак» был сначала очень дорогой. Потом ждал «Корок».
Подождите, а вы, в смысле, ждали, сидя дома, не заявляя о своем желании, или вы заказывали фактически и ждали уже заказанный автомобиль?
Ждали, когда появится в России.
А, просто когда появится когда.
Российская сборка.
Да, 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 да.
Ну, вы должны понимать, что раз я на «Октавии», соответственно, у меня соответствующий доход. Ну, надо понять, да, какой.
Да, ну, вот. Средний
и класс. Получалось так, что передо мной вот эта морковка была, и я никак не мог ее кусить. И, в общем, сейчас я дошел до китайцев, до «Тига 8 Pro».
Но зато вы качественно иной скачок делаете с точки зрения класса автомобиля. Вы перепрыгиваете сразу несколько ступенек, правильно? И туда.
Да, и вот накопилась обида на бренд. Вот я вот это не ожидал.
Подождите, вот это важное заблуждение. Потому что обида на бренд и обида на дилеров, это же не одно и то же. Так вы обижены на то, что никак не везли и не успели привезти вовремя, и вот это все. Или же реально, ну, в смысле, бренд, или дилеры так работали, по-вашему?
Скажем так, я не вовремя...
А мы сейчас, кстати говоря, я показываю людям вашу Тигу 8 Pro, чтобы люди представляли, на что вы сменили Кодиак. То есть, точнее, не так, что заняло место в вашем сознании, в вашем парке вместо «Кодиак». Я показываю здесь Тигу 8 Pro.
Да, совершенно верно.
Китайский обзор.
Причем я на китайца готов, но готов на максимальную комплектацию. Угу. Еще это. То есть, вот это там панорамная крыша, там вот эти все ассистенты.
Угу.
То есть, фактически, получая машину...
Ну, так выглядит совсем... неплохо автомобиль. У вас какой мотор?
1,6 сейчас.
Это 186. Потому что я смотрю, у китайского здесь есть вообще 250 с лишним сил, моторчики живые. Это... Хватает ему? Большой же ведь автомобиль, на самом деле.
Да, вполне.
Это же аналог Exceed TXL, правильно? TXL.
Да.
Аналог.
Да.
Только от Тиги, ну, типа, TXL это как бы, ну, мне не поворачивается слово сказать, премиальный. Вот. А Тига это как бы для обычных людей, а TXL это для таких.
Сырёшек. TXL, он полноприводный.
Да. А у вас передний привод. Да, передний. Ну, там, честно вам скажу, полный привод так работает, что там, в слабеньком песке автомобиль уже садился на бугорке. Я ездил на TXL, мы ездили по лесу, по всему. И на обычном грунте, то есть ты заезжаешь одним колесом в такой бруствер песчаный, и дальше он потом уже сложно выезжает. Поэтому, ну, как бы, скорее ассистент, повышающий стабильность движения на скользкой дороге или там на снежной дороге, чем фактически полноприводный автомобиль. Но вы довольны, скажите?
Да, причем процентов 20 решения, это повлияла гарантия 7 лет и 200 тысяч пробега.
7 лет гарантия. А вы в Москве живете, правильно? Потому что вот, это же тоже имеет принципиальное значение, потому что дилерское покрытие не такое масштабное у «Черри», и, соответственно, если из региона... Мы не можем рекомендовать ваш путь региональным потребителям, потому что там дилерских центров раз-два и обчелся, у «Шкоды» их гораздо больше. Просто,
согласен.
Просто, фактически. Скажите, и во что обошлось вам приобретение в конечном итоге?
Где-то, ну, примерно на третий, как бы, на третий салон.
Да, третий, да, салон. Третий. Ну, в смысле, да.
Я вышел на сумму 2,350.
2,350, это на максималке, которая Ultimate-версия.
Да, да.
Максималка, которая 2,5, то есть вам 150 тысяч еще и скинули. Отрекомендованный, Внимание, да. От рекомендованной цены. Нет, классно, спасибо за историю. То есть не фактической цены, а там с допами, со всем остальным, от рекомендованной цены еще скинули 150. Это китайцы. И в итоге получилось 2 миллиона 350, правда, за передний привод и на роботе с мотором 1.6, 186 лошадиных сил. Посмотрим на «Шкоду». Кодиак. У Шкоды единственный ближайший вариант это Кодиак. Так, и посмотрим на его комплектации. 1.450. Но все полноприводные, конечно, версии. Полноприводные. То есть максимальная стайл. Но она не максимальная на самом деле. Потому что если даже если мы возьмем 180-сильную стайл, 180-сильный, за 2 788 тысяч рублей. Вот. Это то, о чем я говорил. Работа немцев. Эта работа немцев, безусловно, отражается и в работе чехов. Вот вы выбираете комплектацию себе. Она называется Style. Она третья из четырех, но считается типа как бы условно максимальной, потому что следующая четвертая — это Hockey Edition, это уже спецверсия. А первые три — это актив, входной билет в модель. Ambition — средняя, и Style типа как бы максимальная. При этом, приобретая стайл, многозонный климат, мы... Сейчас, я пакетами есть здесь предложение? Да, пакетами есть. Функциональный пакет стайл, комбинированный, искусственная кожа. Я хочу сразу третий, условно, пакет стайл, в который ходят материалы, отделка. Я хочу семейный пакет, складной столик на спинках. Зимний пакет хочу, обогрев рулевого колеса, подогрев, это все. Этого нет в версии стайл, прикиньте. Потом я хочу... А, нет, я хочу функциональный пакет сразу, четвертый, не третий. Все, третий исключаем, четвертый, чтобы был. Потом я хочу семейный пакет тоже второй, а не первый. И зимний пакет я хочу второй, подогрев задних, чтобы был еще подогрев задних сидений и все вот это. Зимний пакет 2. Нет, зимний пакет 3, зимний пакет 2. А почему зимний пакет 3 дешевле, чем зимний пакет 2? А, бог его знает. Ну, пусть так и остается. Итак, еще я хочу пакет безопасности. Конечно, я хочу подушки безопасности для коленей, все остальное, безопасность ведь имеет значение. Вот этого все я хочу, и я получаю финальную стоимость автомобиля, рекомендовано розничную, при том, что мне кажется, что я не все добрал. У меня активная подвеска еще осталась неактивной. Еще цвет металлик, к примеру, окей, пусть будет металлик. Еще датчик усталости водителя, гори в аду датчик усталости водителя. Система помощи при старте в гору, ну это мелочи, ну ладно. Система контроля слежения за полосой, а что, нет ее в пакете безопасности? Нет, только подушки безопасности боковые, задние, коленные водители. Значит, система слежения за полосой, мы тоже ее хотим. Чего еще мы не добавили? Панорамная крыша. Ну, естественно, вы хотите панорамную крышу. Электрорегулировка передних сидений тоже никуда не вошла. Потолок черный. Да, хотим, конечно, это понтово выглядит. Черный потолок. Адаптивный круиз тоже не вошел ни в какой пакет. Это странно. И автоматическая парковка. Ну, давайте, а вдруг это самое сложное будет. Видимость ограниченная. Пусть паркуется сам. 3 360 299 рублей. 3 360 299 рублей. Это автомобиль 2 литра тоже робот и 180 сил. Ну, правда, это 180 сил, не те 180 сил, что у китайца, потому что эти 180 сил, если мы посмотрим на характеристики автомобиля, делают первую сотню за 7,8. А китайские 186 сил делают первую сотню за 8,9. 6,8, 8,9. Ну, нормально, но не то чтобы очень. И я думаю, что 8,9 не делают они. Хотя и Кодиак тоже, вероятно, не сделают. Дальше, значит, а что у китайца по комплектации? Что у него есть из того, что мы сейчас все это выбрали? CarPlay есть, беспроводная зарядка есть, Android Auto есть. Салончик вы видели, я вам показывал. Это такая монолитная консоль приборной панели и экрана мультимедийной системы, объединена в одну такую большую штуковину. Третий ряд сидений, отделка кожи, складывающиеся сиденья, подогрев передних, панорамная крыша. Это уже как бы все, все в базе, это не допов нету в автомобиле. Подогрев передних, обогрев рулевого, регулировка сидения, подогрев задних сидений, материал салона кожа с поясничной поддержкой, память сидения водителя. Ну, там с памятью, конечно, не то чтобы очень. Уже металлический, да, цвет, металлик. Система стабилизации, антипробуксовочная, подушки безопасности боковые, помощь при спуске, предотвращение столкновения, датчик усталости. Есть, его уже не вырежешь. Система контроля за полосой движения, да, есть. Подушки водителя, крепление Изофикс. Помощь при старте в гору, да, есть. Подушки безопасности оконные, система контроля слепых зон, система распознавания дорожных знаков, датчик давления в шинах, блокировка задних знаков. Нет, значит, чего у нас нет? У нас нет вот этого адаптивного круиза. Вот я не помню, есть он или нет. Давно. Но, по-моему, не было. Дальше электрообогрев форсунок, датчик света, датчик дождя, противотуманки, управление дальним светом автоматическое, мультирулевое колесо, электропривод зеркал, открытие багажника без рук, охлаждаемый перчаточный, старт-стоп, бесключевой доступ, запуск, естественно, электронная приборная панель. А, нет, вот есть адаптивный круиз, он в другом разделе был. Адаптивный круиз-контроль есть, климат двухзонный, паркроники передняя, задняя камера, доступ без ключа, запуск двигателя дистанционный есть у автомобиля, руль по вылету по высоте, камера 360, вот это вот все. Это комплектация Tiggo Pro Ultimate называется, Prestige Ultimate. Та самая комплектация, о которой говорил наш слушатель, которая, вот, отличие от Kodiaq, ну, вот, такое принципиальное отличие, только в том, что этот Tiggo Pro моноприводный, а Kodiaq полноприводный. И разница в цене ровно 1 миллион рублей. Скажите, пожалуйста. Ну, вы же понимаете, о чем я хочу вас спросить. Вот, ну, вот, ну вот что бы вы сказали на это дело? Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе. Ну вот при всем уважении, Роман, ну я вот честно вам скажу, ну не могу я вот это слышать. Вот, ну, ребята, ну дорогие, ну вот вы что, вчера только что родились?
В смысле?
Ну вот что вы тогда не покупали 2-3 года назад, вот за эти деньги Мерседес из БМВ, Сауди. Теперь мы плачем, теперь мы сожалеем, что...
Я не понимаю вашего заявления. Скажите, да, что конкретно вы не понимаете? Как люди могут 300 отдавать вот за эти годы?
Вот сожалеем, что меньше 3 мы не можем купить. И радуемся, что нам китаец продали за 2,5 меньше на 100 тысяч. Нет,
а предложение ваше какое? Это же не Кодиак подорожал и не китаец подорожал. Это в целом весь рынок увеличился. Весь. Солярис сейчас стоит 1 700 000. Все увеличилось.
А мы сами...
мы не сами. То есть ваши предложения просто тупо... извините, я не понимаю. Ну, в смысле, поймите, мы же не обсуждаем сейчас, что китайцы озверели. Или Шкода озверела, пошла по такому пути. Весь рынок, все 140% рынка снялся с якоря и переместился в сторону подорожания. Весь. То есть вы здесь, а вы говорите, я не... Ну, то есть вы предлагаете фронду и не покупать новый автомобиль. Фрондер вы такой. Хорошо, после этого вы разворачиваетесь. Вы такой говорите, ага, я сейчас сделаю ход конем. Глядите, становитесь конем и делаете ход такой. Чук-чук, на вторичный рынок уходите. Приходите туда, и оказывается, что на вторичном рынке старый Солярис стоит как новый год назад. Или 2 года назад. Почему? Потому что там тоже те же люди. Они тоже не дураки. И вторичный рынок вырос тоже. Тогда ваш ответ. Я сейчас продолжу стоять конем и буду ездить на общественном транспорте. Или на каршеринге, или на такси. Ну, то есть это отказ, полный отказ от приобретения автомобиля. Ну, физически, извините, я не понимаю спор наш. О чем мы спорим? Это не одна компания повысила так цены, а все люди продолжают бежать за Шкодой, думая, что Шкода это прямо офигеть как. И переплачивает дикие бабки. Это общая ситуация, причем не в России, а в мире. В Штатах подорожали автомобили. В Европе ровно такой же рост на цены, ну, ценовой рост на автомобили. Это планетарная проблема. Ну что, давайте этот, Дадим по щам планете. Держи, планета, держи, дура ты, планет. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. По поводу ценообразования. В прошлом году Солярис в комплектации «Элеганс» 1 420 000 за наличку стоял.
Во.
В итоге там с оформлением в кредит и так далее, мне его дилер отдал за 1 150 000.
Во.
Он обязал, естественно, страховку и гапловский полис.
Да.
Ну, сейчас, секунду, я вот.
Давайте,
я в этом году что-то решил побольше, думаю. Вот, китайцы в прочере «Тихо 8 промо» говорит.
Да,
я приезжаю к дилеру на Солярисе. Говорю, ребята, оцените. Год назад брал. Они мне его оценивают. Пробег 20 тысяч машины.
Да.
1 100 000. Я говорю, как так, ребята? Он у вас стоит 1 430 000 такая же. Он говорит, да у нас сейчас скидки новые можно за 1 250 000 взять.
Да.
Я говорю, то есть вы хотите сказать, сейчас я добавляю 150 тысяч, и вы мне выгоняете такую же машину? Честно, менеджер стал заикаться.
Угу.
Вот, а по поводу «Черри Тихо 8
промо»... А я видел его, он продолжает до сих пор. Вы его прям надежно...
Так, ну, наверное.
До сих пор...
И смысл такой, что «Черри Тихо 8 промо» начал рассчитывать в кредит.
Да.
Я к тому, что сейчас выгоднее купить за налик. То есть вот он 2 400 000 строил, если его брать в кредит, там одна только страховая...
На самом деле 2 500 000, он стоил 2 499 000, а вот мы же слышали, слушатель нам говорит, 2 350 000 или 2 250 000.
Вот, да.
Ну, 2 250 000.
Навязывают...
Да.
Страховку, там 200... Там...
Это я понял, все, спасибо большое, просто меньше 2 минут осталось до конца. Итак, подводя итог, я не успел. Или успеем за 1,5 минуты? Давайте, за 1,5 минуты жахните мне, а? Давайте. Кодиак 3300, максималочка, 3300 Кодиак или 2300 Черри Тига Про. Давайте, 134-21-35, все равно Шкода. 134-21-36, все равно китаец, Черри. 134, быстро минута на голосование, быстро, это такой молниеносный краш-тестище. Сейчас посмотрим, что для вас имеет принципиальное значение. Силы бренда, вот это Simply Clever, вот эти мусорные пакетики в подстаканнике, офигенно оборудованный багажник. Или же, ну, как бы... Тот же образ, тот же кузов, те же три ряда практически просторные, технологичные и все остальное. Давайте. И миллион разницы, между прочим, между ними. 1 000 000 рублей на дороге, как известно, не валяется. 134-21-35 на лям дешевле, но китаец. 134-21-36 на тот же лимон дороже, но Шкода. А, все, хорошо, я останавливаю голосование, спасибо вам большое, все быстро мы это сделали, как мы и договаривались с вами, и вот, где мышь моя? И вот результаты. Смотри как, могли ли мы еще пару лет назад предвидеть, что эти два абсолютно, ну, не абсолютно уже, но, тем не менее, концептуально разные в нашем сознании автомобили, вот так бы бодались на равных. 42% китаец, 42%, пока что только 42%, и жалкие 58%, потому что в сравнении Шкоды и Черри, это реально жалкие 58%, проголосовали по-прежнему еще за Кодиак. Дайте время, и китайцы сожрут сначала Шкоду, а потом и Тойоту. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.